Глава 24. Начальники отдела в ужасе уставились на спутниковую фотографию, выведенную через проектор. «Господи!» — сказал Митч. «Что с ним, черт побери, случилось?» «Ровер завалился на бок», — ответила Минди, указывая на экран. «Трейлер перевернулся вверх дном. Прямоугольники, которые рассыпались во все стороны, — солнечные батареи».
Винкат обхватил рукой подбородок. «Мы можем получить информацию о герметичности ровера?»
«Очевидных признаков нет», — откликнулась Минди.
«А признаки того, что Уотни выбирался наружу после аварии, наружные работы?»
«Никаких наружных работ», — сказала Минди. «Погода отличная. Если бы он выходил, мы бы увидели следы».
«Это общий вид всего места происшествия?» — спросил Брюс Энг.
«Думаю, да», — ответила Минди. «Вверх по фотографии, то есть к северу, никаких следов от колес нет. Вот здесь», — сказала она, указывая на крупные неровности в грунте, — «думаю, все и произошло. Судя по всему, именно отсюда ровер начал кувыркаться и скользить. Видите, траншея осталась позади, а трейлер перевернулся носом вперед и приземлился на крышу».
«Не стану утверждать, что все в порядке», — заметил Брюс. «Но, кажется, не все так страшно, как на первый взгляд».
«Продолжай», — сказал Винкат.
«Ровер сконструирован в расчете на возможность перевернуться», — пояснил Брюс. «Если бы произошла разгерметизация, песок разбросало бы во все стороны. Я этого не вижу».
«Все равно Уотни в ровере может быть ранен», — заметил Митч. «Может, он ударился головой или сломал руку, или еще что?»
«Разумеется», — согласился Брюс. «Я просто говорю, что ровер, скорее всего, в порядке».
«Когда был сделан снимок?»
Минди бросила взгляд на часы. «Мы получили его 17 минут назад. Через 9 минут у нас будет новый. Место аварии попадет в зону наблюдения МГС-4».
«Первым делом он выберется наружу, чтобы оценить ущерб», — произнес Винкат. «Минди, держи нас в курсе любых новостей».
Запись в журнале. 498-е марсианские сутки.
Да. При спуске на дно кратера Скепарелли не все прошло гладко. И чтобы описать вам, насколько негладким получился спуск, я и добрался до компьютера. Он по-прежнему у пульта управления, а сам ровер лежит на боку. Меня хорошенько пошвыряло по салону, но кризисы меня закалили. Я превратился в хорошо натренированную машину. Как только ровер начал крениться, я сгруппировался и сжался в клубок. Вот такой я герой. Однако сработало, потому что я не ранен. Салон герметичен, и это здорово. Клапаны, ведущие к трейлеру, перекрыты. Судя по всему, разомкнулись шланги. Просто чудесно. Этого от них и ожидалось. Осматривая салон, прихожу к выводу, что ничего не сломалось. Баки с водой закрыты. В баках с воздухом никаких видимых утечек. Спальня размоталась и теперь болтается по всему салону, но это просто полотно, ему вряд ли очень больно. Система управления в порядке, а бортовой компьютер утверждает, что ровер испытывает неприемлемо опасный крен. Спасибо за подсказку, дружище. Итак, я опрокинулся. Это не конец света, я жив, и мой ровер в порядке. Меня куда больше волнуют солнечные батареи, которым ровер, судя по всему, хорошенько приложился корпусом. Кроме того, рассоединение с трейлером разомкнулось, есть риск, что ему тоже не повезло. Надувная крыша не больно-то прочная. Если трейлер лопнул, весь хлам из него, должно быть, разлетелся во все стороны. В этом случае придется его разыскивать. Это критически важная система жизнеобеспечения. К слову, насчет жизнеобеспечения. Когда клапаны перекрылись, ровер переключился на внутренние баллоны. «Молодец, мой хороший. На тебе шоколадку». «У меня 20 литров кислорода. Достаточно для дыхания в течение 40 дней. Но в отсутствие регулятора я вновь вынужден полагаться на патроны для СО2. У меня осталось фильтров на 312 часов. Кроме того, в скафандре тоже имеются патроны, которых хватит на 171 час наружных работ. В общей сложности их хватит на 483 часа. Почти на 20 суток. Так что у меня будет время все починить. Черт возьми, я так близко ко взлетному модулю. Осталось всего 220 километров.
Не допущу, чтобы какая-то ерунда вроде этой аварии меня остановила. Мне больше не нужно, чтобы все работало идеально. Мне надо, чтобы ровер сумел преодолеть еще 220 километров, а система жизнеобеспечения проработала еще 51 день. И все. Пора в скафандр и смотреть на трейлер.
Запись в журнале. 489-е марсианские сутки, 2.
Я провел вылазку, и все не так уж и плохо. Впрочем, я не заявляю, что все хорошо. Вдребезги разбиты три солнечные панели, они оказались под ровером и теперь превратились в кучу осколков. Может быть, они еще сумеют выдавить несколько ватт, но я не смею на это рассчитывать. В дорогу я взял одну дополнительную панель. Для ежедневной подзарядки мне нужны были 28, а я взял 29. 14 на крыше ровера, 7 на крыше трейлера, а 8 на самодельных полках по бокам каждой машины. Я попытался перевернуть ровер, но у меня не хватило сил. Мне нужен какой-нибудь рычаг. Кроме того, что он лежит на боку, никаких проблем я не увидел. Впрочем, нет, не совсем так. Сцепление с трейлером разбито в хлам. Половину срезало начисто. По счастью, в трейлере есть своя буксирная скоба, поэтому переживем. Сам трейлер в довольно опасном положении. Он перевернулся вверх дном и теперь покоится на надутой крыше. Понятия не имею, какой из богов послал мне улыбку с небес и не дал полотну лопнуть. Но я ему безмерно благодарен. Моя главная задача – перевернуть трейлер. Чем дольше он давит своим весом на надутую крышу, тем выше шансы лопнуть. Проводя осмотр, я собрал 26 панелей солнечных батарей и разложил их, чтобы они заряжали аккумулятор. А почему не воспользоваться возможностью? Итак, сейчас передо мной несколько задач. Во-первых, мне нужно перевернуть трейлер или, по меньшей мере, снизить нагрузку на полотно крыши. Во-вторых, я должен перевернуть ровер. И, наконец, мне придется заменить буксирную связку между ними. Кроме того, стоит отправить весточку в НАСА. Наверное, они волнуются. Минди вслух зачитала сообщение, набранное азбукой Морзе. «Перевернулся. Уже чиню».
«Что? И это все?» –
переспросил Винкат по телефону. «Это все, что он написал», – ответила она, зажав трубку между плечом и ухом. Руки были заняты набором электронного письма к кругу заинтересованных лиц.
«Всего три слова. И ничего о состоянии здоровья, оборудования, о припасах».
«Вы меня подловили», – призналась Минди. «Он составил подробный отчет, просто я безо всякой причины решила солгать».
«Очень весело», — сказал Винкат. «Умничать с человеком из своей компании на 7 уровней выше по должности. Смотри, как бы чего не вышло».
«О, нет!» — в притворном ужасе воскликнула Минди. «Я могу потерять работу межпланетного вуайериста? Думаю, мне придется воспользоваться своей степенью где-нибудь еще».
«Помнится, не так давно ты была скромнее».
«Я стала космическим папарацци. Пагубное влияние профессии».
«Ну-ну», — сказал Винкат. «Скинь мне по электронной почте».
«Уже отправила».
Запись в журнале. 499-е марсианские сутки.
Сегодня выдался нелегкий день, но очень плодотворный. Встал я не с той ноги, мне пришлось спать на стене ровера. Когда шлюз смотрит вверх, спальню не поставить. Впрочем, она мне все равно пригодилась. Я ее сложил и использовал в качестве постели. Вряд ли стоит лишний раз говорить, что стена ровера не предназначена для того, чтобы на ней спали. Впрочем, слопав на завтрак картофелину и таблетку Викодина, я почувствовал себя намного лучше. Поначалу я решил, что первейшая моя задача – трейлер, но затем изменил мнение. Внимательно его осмотрев, я подумал, что вручную мне ни за что его не перевернуть. Мне потребуется ровер. Так что сегодня я переворачивал ровер. В поездку я взял все инструменты, решив, что они могут пригодиться для конструкционных работ со взлетным модулем. Заодно захватил кабели. Как только разобью лагерь возле МВМ, я больше не стану перетаскивать с места на место солнечные панели и аккумуляторы. Я не хочу каждый раз перевозить ровер с места на место, чтобы включить бур с обратной стороны МВМ. Поэтому-то я и взял с собой все кабели, которые смог найти. Отличная мысль, потому что заодно они могут сыграть роль канатов. Я откопал самый длинный кабель, тот самый, который подавал питание на бур, погубивший марсопроходец. Я назвал его «счастливым кабелем».
Один его конец я прицепил к аккумулятору, второй – к печально известному буру. Затем немного прогулялся в поисках участка крепкого грунта. Как только нашел подходящий, я отошел по нему как можно дальше, сколько позволял кабель. Потом всадил метровое сверло на полметра в камень, отсоединил силовой кабель от бура и крепко обмотал им хвостовик сверла. После этого я вернулся к роверу и привязал кабель к поручню на высокой стороне. Так у меня оказался длинный, туго натянутый канат, протянутый перпендикулярно к роверу. Я подошел к середине этого каната и принялся тащить его вбок. Усилие, оказываемое на ровер, было огромным. Оставалось надеяться, что ровер перевернется раньше, чем сломается сверло. Шаг за шагом я отходил назад, натягивая трос все сильнее. Что-то должно было поддаться, но только не я. На меня работал сам Архимед. В конечном счете ровер перевернулся. Он упал на колеса, подняв огромную тучу мелкой пыли. Все произошло в тишине. Я стоял слишком далеко, и у разреженной атмосферы не было шанса донести до меня звук. Я отвязал канат от ровера и вызволил сверло из плена, после чего вернулся в ровер. Там я провел полную проверку системы. Это скучно до безобразия, но я должен был это сделать. Выяснилось, что все системы и подсистемы ровера работают правильно. Создавая роверы, ЛРД проделала отличную работу. Если вернусь на Землю, обязательно куплю Брюсу Энгу пиво, хотя по большому счету я всей лаборатории должен буду поставить пиво. Черт, если вернусь на Землю, поставлю пиво вообще всем. Короче говоря, теперь ровер стоял на колесах, и настала пора браться за трейлер. Но проблема в том, что я в кратере. К моменту аварии я на несколько километров спустился от края кратера. Спуск идет по западной его части, поэтому в этой точке солнце заходит очень рано. Я в тени западной стороны, и это сущий кошмар. Марс не Земля. На нем нет плотного покрова атмосферы, который мог бы искривлять свет и нести частички, отражающие солнечные лучи. Здесь царит полный вакуум. Когда солнце прячется, я оказываюсь в темноте. Фобос дает немного света, но его совсем мало. Демос – просто кроха, до которой никому нет дела. Короче говоря, на этом световой день для меня закончился. До жути не хочется оставлять трейлер в перевернутом положении еще на ночь, но тут ничего не поделаешь. Я решил, что раз уж он весь день пролежал на накачанном полотне, он может продержаться еще немного. И ура! Ура! Теперь, когда ровер встал как надо, я могу снова поставить спальню. В жизни надо ценить простые вещи.
Запись в журнале. 500-е марсианские сутки.
Когда утром я выбрался на разведку, трейлер еще не лопнул. Отличное начало дня. Перевернуть трейлер оказалось куда труднее. Ровер надо было всего лишь опрокинуть, трейлер нужно было полностью перевернуть. Это требовало куда больше усилий, чем можно было добиться вчерашним фокусом с рычагом. В первую очередь я поставил ровер неподалеку от трейлера, затем принялся копать. О, Господи, копать! Трейлер стоял вверх дном, и нос его смотрел вниз по склону. Я решил, что проще всего будет воспользоваться преимуществом наклона и перевернуть трейлер через носовую часть, то есть, по сути, сделать трейлером сальто, чтобы он опустился на колеса. Добиться этого можно, перекинув кабель на заднюю часть трейлера и потянув вперед ровером. Но если попытаться сделать это просто так, трейлер не перевернется, а просто заскользит по склону. А я хотел, чтобы он перевернулся. Поэтому перед носом трейлера нужно было вырыть яму, в которую он бы непременно клюнул. Поэтому-то я ее и копал. Я решил, что 1 метр на 3 и метр в глубину будет вполне достаточно. Чтобы вырыть такую яму, мне пришлось пыхтеть в течение 4 отвратительных часов. И все же я это сделал. Я сел за руль и направил ровер вниз по склону, утаскивая за собой трейлер. Как я и рассчитывал, трейлер клюнул носом в яму и перевернулся. Сперва он встал на переднюю часть, а затем опустился на все 4 колеса, подняв в воздух целую тучу пыли. Несколько минут я провел в оцепенении, потрясенный тем, что план действительно сработал. А сейчас световой день опять подошел к концу. Жду не дождусь, когда же я выйду из этой чертовой тени. Все, что мне нужно, один дневной перегон в сторону базы Ареса-4 – я окажусь далеко от стенки кратера. Но ничего не поделаешь. Сейчас у меня опять ранняя ночь. Сегодня я проведу ее без системы жизнеобеспечения, которая установлена в трейлере. Сам он вновь стоит как надо, но я понятия не имею, работают ли системы внутри него. Что ж, в ровере по-прежнему достаточно припасов. Остаток вечера я буду наслаждаться картошкой. И под словом «наслаждаться» я подразумеваю ненавидеть всей душой так сильно, что до смерти хочется кого-нибудь прикончить.
Запись в журнале. 501-е марсианские сутки.
Я начал день с чашки чая из ничего. Чай из ничего очень просто готовить. Для начала налейте в чашку немного горячей воды. Затем добавьте ничего. Несколько недель назад я поэкспериментировал с чаем из картофельной кожуры. Чем меньше об этом скажешь, тем лучше. Сегодня я пробрался в трейлер. Это было непросто. Там совершенно нет места. Поэтому скафандр пришлось оставить в шлюзовом отсеке. Первое, что я отметил в трейлере – необычную жару. Не сразу сообразил, что тому причиной. Регулятор состава воздуха по-прежнему был идеально работоспособен, но ему было нечего делать. В отсутствии соединения с ровером ему не было нужды удалять из воздуха СО2. Состав воздуха в трейлере был идеальным, так зачем в нем что-то менять? По этой причине регулятор не закачивал воздух для вымораживания в свой внешний компонент. Следовательно, ледяной воздух не поступал обратно, в ожидании, что его нагреют. А как вы помните, Ритек выделяет тепло постоянно. Его невозможно отключить, поэтому тепло просто накапливалось. В конечном счете было достигнуто равновесие между теплом, покидающим трейлер через корпус, и нагревом за счет Ритега. Если вам любопытно, знайте, в равновесной точке температура составила тропические 41 градус. Разумеется, я провел полную диагностику регулятора и регенератора. Счастлив сообщить, оба работают идеально. Бак с водой для Ритега пуст, что неудивительно. Крышка была открыта, поскольку не предполагалось, что трейлер будет передвигаться вверх дном. Дно трейлера покрыто слоем грязной воды, которую мне довольно долго пришлось собирать комбинезоном. Я довел бак доверху небольшим количеством воды из закрытой канистры, которую разместил в трейлере ранее. Вы же помните, вода нужна была мне для того, чтобы пробулькивать через нее обратку регулятора. Такова моя система обогрева. В общем и целом, отличные новости. Критические компоненты работают отлично, а обе машины вновь на колесах. Конструкция шлангов, соединяющих ровер с трейлером, была хорошо продумана. Они рассыпались, не поломавшись. Я щелчком закрепил их на месте, и обе машины снова получили общую систему жизнеобеспечения. Единственное, что осталось починить – буксирная скоба. Она приняла на себя основную мощь удара и починке не подлежала. Как я и подозревал, буксирная скоба трейлера оказалась в целости и сохранности, так что я поставил ее на ровер и заново скрепил обе машины. В общем, в целом, мое маленькое ДТП стоило мне 4 суток. Но сейчас я снова в строю. Типа того, ага. Но что, если я еще раз попаду в яму, заполненную пылью? Сейчас мне повезло. В следующий раз я, скорее всего, так легко не отделаюсь. Думаю, все же это было чистым невезением. Причина была в том, что одно колесо оставалось на твердой поверхности, в то время как второе погрузилось в мягкую пыль. Мне нужен способ проверять, безопасен ли грунт впереди. Как минимум, пока я не спущусь по склону. Как только окажусь в основной части кратера, можно будет рассчитывать на привычный твердый грунт, к которому я и привык. Если бы у меня спросили любое желание, я бы попросил звонок в НАСА, чтобы они прочертили мне безопасный путь по склону. Впрочем, если речь идет о любом желании, я бы пожелал, чтобы меня спасла прекрасная королева Марса с кожей изумрудного цвета, и которую я мог бы научить такой именно земной штуке, как искусству любви. Прошло столько времени с тех пор, как я в последний раз видел женщину. Просто говорю, чтобы вы знали. В общем, чтобы избежать очередной аварии, я... Серьезно. Ни одной женщины за черт возьми годы. Я не прошу слишком много. Поверьте, к ботанику-механику женщины не выстраиваются в огромную очередь. Но все же годы. Короче, я буду ехать медленно. Медленно, словно ползком. В этом случае я наверняка успею среагировать, если одно колесо начнет проваливаться. Кроме того, на низкой скорости лучше сцепление с поверхностью, поэтому меньше вероятность проскальзывания. До сих пор я вел ровер со скоростью 25 км в час, поэтому сейчас я собираюсь снизить ее до 5 км/ч. Буду катиться полегоньку до конца склона, в длину он лишь 40 километров. Можно потратить время и осторожно добраться до самого дна. На это должно уйти примерно 8 часов. Это будет завтра. Сегодня световой день опять подошел к концу. А теперь о плюсах. Как только я разделаюсь со спуском, можно будет направляться по прямой к МВМ. И при этом я буду отдаляться от стенки кратера. Я снова буду наслаждаться целым световым днем, а не жалким его огрызком. Если я вернусь на Землю, я буду знаменит, так ведь? Бесстрашный астронавт, который выжил, несмотря ни на что, да? Держу пари. Женщинам это понравится. Еще одна причина, чтобы остаться в живых.
«Итак, похоже, что он все исправил», — сказала Минди. «И сегодня он оставил сообщение, так гораздо лучше. Думаю, у него все работает, все в порядке».
Она посмотрела на радостные лица собравшихся.
«Чудесно», — сказал Митч.
«Отличные новости», — донесся голос Брюса из динамиков. Винкат склонился к микрофону. «Брюс, что у вас там с изменениями в конструкцию МВМ? Лаборатория собирается выдать описание процедур? Как скоро?»
«Мы работаем над этим круглые сутки», — ответил Брюс. «Большинство проблем улажено. Дорабатываем детали».
«Хорошо, хорошо», — сказал Винкат. «Есть сюрпризы, о которых мне следует знать».
Протянул Брюс. «Да, есть несколько. Но сейчас не лучшее время, чтобы о них говорить. Я буду в Хьюстоне через день-два. Захвачу описание с собой. Тогда и пробежимся по ним».
«Настораживает», — заметил Винкат. «Ну ладно, позже так позже».
«Можно будет сообщить об этом прессе?» — спросила Энни. «Будет классно показать что-нибудь получше места аварии».
«Разумеется», — ответил Винкат. «Будет здорово для разнообразия выдать порцию хороших известий. Минди, сколько ему осталось до взлетного модуля?»
«Из расчета 90 километров в сутки», — сказала она. «Уотни должен быть на месте на 504-й марсианские сутки. Может быть, на 505-й, если он не будет спешить». Он всегда ведет ровер рано утром, останавливаясь около полудня.
Минди сверилась с программой на ноутбуке.
«Полдень 504-х марсианских суток будет в среду, в 11:41 по местному времени здесь, в Хьюстоне. Полдень 505-х суток будет в 12:21 в четверг».
«Митч, кто поддерживает связь с МВМ Ареса-4?»
«Контрольная группа программы Арес-3», — ответил Митч, — «в зале номер 2».
«Полагаю, ты там будешь?»
«Черта с два, меня там не будет».
«Договорились. Там и встретимся».
Запись в журнале. 502-е марсианские сутки.
На каждый день благодарения моя семья выезжала из Чикаго в Сэндаски, до которого 8 часов езды. Там жила сестра матери. За рулем всегда сидел отец, и он был самым медленным, самым осторожным водителем из всех, которые когда-либо оказывались за баранкой. Я серьезно. Он вел машину так, словно сдавал экзамен на права. Никогда не превышал скорость. Четко держал руки на 10 и 2 часа. Проверял зеркала перед каждым выездом. Короче, можете сами дополнить. Поездки просто бесили. Мы ехали по шоссе, машины обгоняли нас со всех сторон. Некоторые из них сигналили, потому что, ну правда, когда ты едешь на максимально разрешенной скорости, ты представляешь угрозу для окружающих. Мне хотелось выбраться из машины и толкать ее, чтобы она ехала быстрее. Сегодня у меня вновь возникло такое чувство. 5 км/ч – скорость пешехода. Буквально. И я вел ровер на такой скорости 8 часов подряд. Медленная скорость гарантировала, что я не провалюсь в очередную яму. Разумеется, ни одна яма мне больше и не встретилась. Я мог бы мчаться вниз на полной скорости, и у меня не было бы никаких проблем. Но лучше перебдеть, чем потом жалеть. Хорошая новость в том, что со склона я сошел. Я разбил лагерь сразу же, как только местность выровнялась. На сегодня я уже превысил свой лимит вождения. Мог бы проехать еще немного, у меня осталось примерно 15% заряда, но решил поймать панелями как можно больше солнечного света. Наконец-то я на дне кратера Скьяпарелли. И довольно далеко от его стенки. Отныне и до конца поездки у меня будут полные световые дни. Я решил, что настал тот самый, особый случай. Я съел содержимое пакета, помеченное, как пережил нечто, что должно было меня прикончить. О, Господи!
Я уже и забыл вкус настоящей, отличной еды. Если повезет, через несколько дней я съем содержимое пакетика «Добрался».
Запись в журнале. 503-й марсианские сутки.
Я не набрал тот заряд, который обычно набирал за день. Из-за длительного по времени перегона до заката я успел зарядить аккумуляторы только на 70%. Поэтому сегодняшняя поездка получилась несколько укороченной. Прежде чем снова разбить лагерь, я проехал 63 километра. Но я даже не злюсь, поскольку до взлетного модуля осталось всего 148 километров, а это означает, что я доберусь до МВМ уже послезавтра. Ох, черт, я правда собираюсь до него добраться.
Запись в журнале. 504-й марсианские сутки.
О боже, это просто невероятно! Ох, черт! Ладно, ладно, спокойно. Сегодня я проделал 90 километров. По моим оценкам, я в 50 километрах от взлетного модуля. Должен добраться до него уже завтра. Меня это радует само по себе. Но отчего реально сносит крышу, так это от того, что я поймал сигнал МВМ. НАСА заставило МВМ передавать позывные на частоте дома Ареса-3. А почему нет? В этом есть смысл. В отличие от моих потрепанных механизмов, МВМ – прекрасный, полностью функционирующий аппарат, готовый выполнить все, что ему скажут. Поэтому ему приказали притвориться домом Ареса-3. С тем, чтобы ровер засек сигнал и сказал мне, где его источник. Это отличнейшая мысль. Мне не придется блуждать по окрестностям в поисках МВМ, я прямиком направлюсь к нему. Я поймал сигнал только мельком. Когда подберусь ближе, он станет сильнее. У МВМ три дублирующие системы связи с Землей, но они очень точно направлены и предназначены для связи в условиях прямой видимости. Несколько странно думать, что песчаная дюна может не дать мне услышать сигнал МВМ, но при этом модуль может без проблем общаться с Землей, хотя между ними нет песчаных дюн. Каким-то образом они поработали над местным сигналом, каким бы слабым он ни был, и я его принял. В этот день я выложил для НАСА такое сообщение. Поймал сигнал маячка. Будь у меня побольше камней, я бы добавил чудесная, охрененная идея. Но, увы, вокруг сплошной песок. Марсианский взлетный модуль терпеливо ждал в юго-западной части Скиапарелли. Он возвышался над окрестностями впечатляющей колонной высотой в 27 метров. Конический корпус ярко блестел под лучами полуденного солнца. Ровер с трейлером на буксире перевалил через дюну. На секунду притормозив, ровер на полной скорости направился к космическому кораблю. Остановился ровер, не доезжая до него 20 метров. В течение 10 минут ничего не происходило. Астронавт внутри ровера надевал скафандр. Потом он показался в дверце шлюзового отсека. Нетвердо шагнул наружу, упал на землю, после чего кое-как поднялся на ноги. Не отрывая взгляда от МВМ, астронавт воздел к нему руки, словно не в силах поверить. Он несколько раз подпрыгнул в воздух, поднимая в воздух руки со сжатыми кулаками, затем опустился на колено, потрясая кулаками на согнутых в локтях руках. Подбежав к ракете, астронавт обнял опору «Б» посадочной платформы. Постояв так несколько секунд, он расцепил объятия и радостно подпрыгнул еще несколько раз. Утомившись, астронавт подбоченился, не в силах оторвать взгляд от обтекаемых очертаний стоящего перед ним инженерного чуда. По трапу посадочной платформы он поднялся до самого взлетного модуля и вошел в шлюз. Герметичная дверь за ним закрылась.